Мы в нашей семье никогда не были особенно нежны друг с другом. Это не принято у бедняков, чья жизнь проходит в труде и заботах. Они понимают эти вещи по-своему. Они не любят постоянно твердить друг другу о том, что им и без того известно. Если моя мать назвала меня «дорогим мальчиком», то для нее это то же самое, что для других женщин многословные излияния. Я знаю наверняка, что кроме этой банки с вареньем у нее давно уже нет ничего сладкого, и что она берегла ее для меня, так же, как и то уже черствое печенье, которым она меня сейчас угощает. Наверное, достала где-нибудь по случаю и сразу же отложила для меня. Я сижу у ее постели, а за окном в саду ресторанчика, что находится напротив, искрятся золотисто-коричневые каштаны. Я делаю долгие вдохи и выдохи и твержу про себя: «Ты дома! Ты дома!» Но я все еще не могу отделаться от ощущения какой-то скованности. Все еще не могу свыкнуться со всем окружающим. Вот моя мать, вот моя сестра, вот ящик с бабочками, вот пианино красного дерева. Но сам я как будто еще не совсем здесь. Между нами какая-то завеса, что-то такое, что еще надо переступить. Поэтому я выхожу из спальни, приношу к постели матери мой ранец и выкладываю все, что привез. Целую головку сыра, которую мне раздобыл Кат, две буханки хлеба, 3/4 фунта масла, 2 банки с ливерной колбасой, 1 фунт сала и мешочек риса. «Вот возьмите, это вам, наверное, пригодится». Она кивает. «Здесь должно быть плохо с продуктами?» — спрашиваю я. «Да, не особенно хорошо. А вам там хватает?» Я улыбаюсь и показываю на свои гостинцы. «Конечно, не каждый день так густо, но жить все же можно». Эрна уносит продукты. Вдруг мать берет меня порывистым движением за руку и, запинаясь, спрашивает: «Очень плохо было на фронте, Пауль?» «Мама, как мне ответить на твой вопрос? Ты никогда не поймешь этого». «Нет, тебе этого никогда не понять. И хорошо, что не поймешь. Ты спрашиваешь, плохо ли там?» «Ах, мама, мама». Я киваю головой и говорю: «Нет, мама, не очень. Ведь нас там много, а вместе со всеми не так уж страшно». «Да? А вот недавно тут был Генрих Бредемайер. Так он рассказывал такие ужасы про фронт, про все эти газы и прочее». «Это говорит моя мать. Она говорит, все эти газы и прочее. Она не знает, о чем говорит. Ей просто страшно за меня. Уж не рассказать ли ей, как мы однажды наткнулись на 3 вражеских окопа, где все солдаты застыли в своих позах, словно громом пораженные. На брустверах, в убежищах, везде, где их застала смерть, стояли и лежали люди с синими лицами. Мертвецы». «Ах, мама, мало ли что люди говорят», — отвечаю я. «Бредемайер сам не знает, что плетет. Ты же видишь, я цел и даже поправился». Нервная дрожь и страхи матери возвращают мне спокойствие. Теперь я уже могу ходить по комнатам, разговаривать и отвечать на вопросы, не опасаясь, что мне придется прислониться к стене, потому что все вокруг вдруг снова станет мягким, как резина, а мои мускулы дряблыми, как вата. Мать хочет подняться с постели, и я пока что ухожу на кухню к сестре. «Что с ней?» — спрашиваю я. Сестра пожимает плечами. «Она лежит уже несколько месяцев, но не велела писать тебе об этом. Ее смотрели несколько врачей. Один из них опять сказал, что у нее, наверное, рак».